Здравствуйте. Сегодня вторник, 14 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия применяет в Черном море надводные беспилотные аппараты, угрожающие не только военным объектам, но и гражданскому судоходству. Министр иностранных дел Венгрии стал первым за долгое время высокопоставленным представителем Европейского Союза, побывавшим в Минске. Металлургический завод имени Ильича в оккупированном Россией Мариуполе достался бизнесмену, близкому к Рамзану Кадырову. Также сегодня.
Мы называем это объектом, потому что это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент. Мы не знаем, кому он принадлежит – государству, корпорации или частному лицу. Мы просто не знаем и не понимаем его цели.
За последние 10 дней ВВС США сбили в американском воздушном пространстве сразу 4 неопознанных летающих объекта. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось 9-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине срочно требуется дополнительная военная помощь и заверил, что союзники по НАТО готовы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. В заседании принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников. Что же касается оперативной обстановки в Украине, то сегодня обращу внимание слушателей на заявление представителей командования Вооруженных сил Украины о том, что российская армия начала применять надводные беспилотные аппараты, которые могут представлять собой угрозу гражданскому судоходству в Черном море. Один из таких дронов на прошлой неделе взорвался у опоры моста под Одессой. Вот как применение этого вида оружия комментирует украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Построение этого оружия, оно проще, чем летательные беспилотные аппараты, потому что там есть много нюансов. Его нужно, как говорится, поставить на крыло, он должен выполнять определенные маневры. По воде, если нет шторма, то направить такой беспилотник, ну, его сделать очень просто. Вплоть до того, что это можно использовать даже резиновые лодки и просто положить на них взрывчатку, направить их радио, ну, как игрушка, вот как детские игрушки, которые там, лодки радиоуправляемые. Вот дети играют. Это может быть то же самое, только дальность управления будет больше. Она может быть управляться может через GPS, через ГЛОНАСС, который использует Россия. И такая лодка, на набитая взрывчаткой, может доплыть, в принципе, до любого моста, до любого побережья. Перехватить ее будет действительно очень сложно. Тут должны посты визуального наблюдения находиться. Тут должны находиться наши катера, которые будут контролировать, что там плавает. Патрульные катера, пограничные. У нас был разговор с Францией, договоренность о том, что мы получим несколько таких катеров, но пока что-то немножко затормозилось. Еще раз хочу сказать, что если действительно в России есть такое оружие, это очень опасное оружие. Опасное оно тем, что оно очень тяжело, его можно обнаружить и крайне тяжело перехватить. По большому счету, очень сложно его будет перехватить какими-то радиоэлектронными средствами. Скорее всего, это все-таки нужно использовать патрульные катера и визуальное наблюдение. И опять же, очень нужны дроны, которые будут вести разведку. И, ну, так как она плывет, там используется двигатель, вряд ли она под парусом плыла. Поэтому там есть тепловое излучение, и дрон с тепловизором может такую лодку обнаружить. Но я бы сделал такой беспилотник, честно говоря, из пластика. Потому что это не то, что летает. Тут здесь не нужно каких-то сложностей. Я просто сделал бы его из пластика, максимально бы изолировал двигатель, который излучает тепловое излучение. А радиоэлектронного нет, вряд ли. Там такого я бы не использовал. Я бы металл практически бы не использовал. Вы знаете, ну, даже из дерева можно сделать эту лодку. Это все-таки не летательный аппарат, это то, что плавает. Для того, чтобы враг не мог обнаружить, ну... Честно, в байдарку просто, вот в такую, которую у нас там занимаются люди спортом, можно достаточно много нагрузить, несколько десятков килограмм, до сотни килограмм, и просто запустить ее с моторчиками, она спокойно доплывет. Но по большому счету такой беспилотник, его можно считать его, ну, такой надводной торпедой. ну, запуск торпеды, он лучше фиксируется, это запуск из подводного корабля. Ну, хотя тоже ракета, торпеда, вы знаете, запуск торпеды по кораблю можно определить уже тогда, когда торпеда стартанула, и когда она уже находится в, ну, там, в определенной близости. Если торпеда плывет на каком-то большом расстоянии от корабля, ее тоже очень тяжело обнаружить. Это достаточно сложное в обнаружении оружие. Торпеды все-таки, я не думаю, что они могут так управляться, как эти надводные беспилотники, скажем так. И у них немножко другая задача. Они все-таки рассчитаны на то, чтобы попасть в корабль. У них там есть определенные радиоэлектронные средства. Она же двигается не просто, как запустили, она поплыла. Она может маневрировать, она может найти корабль, чтобы попасть точно. Можно сказать, что происходит такой как бы ренессанс старого оружия. Вот сейчас мы получаем зенитки там, 70-е, которые там чуть ли не во Вторую мировую войну воевали. Выясняется, что некоторые виды оружия, они более эффективны, чем очень современное, очень технологическое оружие. Ну, смотрите, вот дроны «Камикадзе» — это, по большому счету, летающие мопеды, да? Но в 21 веке, когда там нанотехнологии, когда суперсложные ракеты, которые там управляются какими-то квазисложными процессами, и просто летит с обычным двигателем от моторщика, от мопеда летит вот такое создание, и оно может нести на себе определенный заряд, и попадает, и его уничтожает. В какой-то момент после Второй мировой войны вот, технологии, инженеры, они как бы начали соревноваться. Лучшее оружие против оружия, там ракеты, противоракетная оборона. А почему сказал ренессанс? Потому что получается, что мы возвращаемся, оказывается, эффективным. Может быть, вот такая лодка, начиненная с обычным какой-то тротилом, и она может разрушить мост.
Использование российской армии надводных дронов комментировал украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто посетил Минск, где встретился с белорусским министром иностранных дел Сергеем Олейником. Венгерский министр стал первым за долгое время высокопоставленным представителем страны Европейского Союза, посетившим столицу Беларуси. Этот визит мы обсуждаем с обозревателем белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, прежде всего интересно, как был все-таки обставлен этот визит, ведь, насколько я знаю, ЕС не признает Александра Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси, с другой стороны, в ЕС заявляют, что хотят поддерживать дипломатические контакты с нынешним де-факто руководством страны.
Хотя приезд представителя западной дипломатии в Беларусь – это действительно случай с 2020 года беспрецедентный. Но если говорить о контактах как таковых, то это не первый контакт. В 2021 году, в разгар миграционного кризиса, тогдашняя глава правительства Германии Ангела Меркель дважды звонила Александру Лукашенко. И, по мнению некоторых, эти звонки, в общем, способствовали тому, что этот кризис был разрешен. Через несколько дней после войны, в прошлом году, 27, по-моему, февраля, президент Макрон, президент Франции, звонил Александру Лукашенко и решал тоже с ним разные важные вопросы. При том, что Лукашенко вроде бы как бы просто рядовой белорусский гражданин, один из 9,5 миллионов. Ну, а вот Макрон все-таки почему-то решил именно этому гражданину позвонить. Ну, и глава европейской дипломатии, господин Боррель, неоднократно тоже связывался с министром иностранных дел Беларуси, покойным теперь Владимиром Макеем, так что в этом смысле господин Сиярто, ну, он в каком-то смысле, можно сказать, конечно, оскоромился, что сам приехал, но, в общем, это не первый контакт. Ну, находится некая формула, что, ну да, вот мы поддерживаем контакт с той властью, которая реально контролирует территорию своей страны. То, что она нелегитимная, ну да, есть у нее такой недостаток.
Чему был посвящен этот визит, есть ли какие-то конкретные результаты?
Пока это неизвестно. Об этом много всякого рода, так сказать, слухов, гипотез, довольно таких, я бы сказал, резких обвинений в адрес Будапешта. И, кстати, господин Сиярто, когда прилетел только в Минск, он с этого начал, что я знаю, что многие, в общем, критически отнесутся к моему визиту, сказал он прямо, вот, так сказать, в аэропорту, потому что, в общем-то, судя по всему, это некая такая суверенная венгерская инициатива. В чем она заключается? Может быть, это демонстрация всему Евросоюзу, что у Венгрии есть некая своя позиция, своя политика. И вот она выражается в том, что мы едем туда, куда другие не едут. Но, в общем, эта демонстрация такая, знаете, на мой взгляд, в общем, больше символическая. Потому что венгерский министр, кроме всего прочего, сказал, что санкции в отношении Беларуси, в отношении России – это плохо. Но это такая мысль довольно парадоксальная, потому что санкции в Евросоюзе принимаются консенсусом. И это значит, что все санкции, которые приняты, они приняты в Венгрии, в том числе, по крайней мере, Венгрия не накладывает на них вето. И поэтому, ну, такое вот заявление, оно означает просто, а мы вот самостоятельны. А в чем ваша самостоятельность? Ну, в том, что нам не нравятся наши общие принятые решения. Мы бы хотели, чтобы они были другими. То есть, вот одна из целей – это вот такая демонстрация, что, а мы вот не такие. Или не совсем такие, правильнее сказать.
Ну, скажите, вот. А вот за такой демонстрацией не может стоять какая-то миссия, скажем, установки контактов с Путиным Лукашенко?
Может. Вы знаете, может быть, даже с Путиным через Лукашенко, я думаю, что это очень, как говорят в России, через Дальний Восток. Я не думаю, что Лукашенко тут некий такой подходящий посредник. Но это может иметь некое самостоятельное значение контакта с самим Лукашенко. Потому что Беларусь очень глубоко вовлечена в войну, но не полностью вовлечена в войну. Все-таки белорусская армия не воюет. И это, ну, скажем так, в общем, некая сверхзадача, скажем, европейской политики. Это чтобы Беларусь как минимум не вовлекалась глубже, а именно чтобы белорусские войска не пошли в наступление. Ну, а еще более желательно это, чтобы эта вовлеченность как-то поменьше была. Неким отражением этого, кстати, являются споры в Евросоюзе, которые происходят вот буквально последние недели, включать ли Беларусь новый пакет санкций в отношении России. То есть в отношении России санкции будут точно, уже кое-что вот мы знаем, скажем, там этот потолок ценовый. Вот. А в отношении Беларуси там идут споры, надо, не надо. Беларусь как бы пропустили 3 пакета. Последние санкции в отношении Беларуси за войну были введены в июне прошлого года. После этого было много санкций в отношении России, а в отношении Беларуси был пропуск. И вот сейчас там думают, вводить, не вводить, что лучше. Введение санкций может поспособствовать вот этой главной цели, а именно не вовлечению Беларуси. Или наоборот, или все-таки надо ввести санкции, и тогда они не будут вовлекаться, ну, если Беларусь не будет вовлекаться. И я не исключаю, что господин министр, ну вот он поехал в Минск. А что белорусы там, а что там Лукашенко вообще может предложить Евросоюзу? А какое у него видение этой ситуации? И, возможно, вот та цель, о которой я сказал, самое главное теперь для Евросоюза, возможно, какой-то шажочек в направлении этой цели и будет сделан.
Визит в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярта мы обсуждали с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По данным русской службы BBC, 25-летний приближенный главе Чечни Рамзану Кадырову бизнесмен Валид Корчагин получил в собственность металлургический комбинат в оккупированном Россией Мариуполе. Корчагин – сын заместителя главы Министерства строительства Чечни Вахита Геремеева и племянник члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева. Последний находится под санкциями из-за возможной причастности к убийству Бориса Немцова. Как сообщает русская служба BBC, в конце января Корчагин получил 50% акций в компании ММК Ильича, которая была зарегистрирована в Макеевке сепаратистской ДНР. Эта фирма управляет одним из крупнейших предприятий Украины – металлургическим комбинатом имени Ильича в Мариуполе, который принадлежал украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Вот что рассказывает по этому поводу помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
С момента начала оккупации города, когда закончились боевые действия, когда были эвакуированы все наши защитники с Азовстали, естественно, начался там раздел власти и сфер влияния. Ну, на самом деле, да, кто будет пилить российские деньги, которые будут туда заходить. Плюс все прекрасно понимают, что есть металлопрокат, Порту до сих пор валяется. Есть заводы, условно, да, но заводы не как актив, потому что как актив они неинтересны, они не возобновляемые для работы по целому ряду экономических причин, там, металлургический кризис в России из-за санкций, ну, и так далее, и так далее. Но какой интерес в заводах? В первую очередь, это металлолом, просто, это просто золото. Вот. Ну, я всем говорю, что это золото во всех отношениях. А вторая – это оборудование. Оборудование, учитывая санкции, российское оборудование аналогично во многом оборудованию, которое установлено на комбинате Ильича. То есть у российской металлургии, безусловно, возникает проблема запчастей. Поэтому можно использовать оборудование комбината Ильича как доноров. Да? Можно вам снимать что-то и отправлять в Россию. Кадыровцы контролируют полностью металлический бизнес в городе на сегодняшний день. Это не только комбинат Ильича. Есть металлисты, которые вырезают металл. Это же, ну, не сам там кадыровцы там погнали резать его, да, грубо говоря. Зашли российские металлисты, то есть предприятия, которые занимаются ловом черно-цветных металлов. Фактически им платят за их работу там условно по 2000 рублей за тонну, то ли за килограмм. Ну, боюсь обмануть. Да? И дальше металлолом едет в Ростов-на-Дону. И там он продается уже кадыровцами по 32 тысячи. 30 тысяч рублей, да, на килограмме, наверное, это все-таки в килограммах. Ну, вот эта разница. Учитывая объем, да, ну, это колоссально. Если ввести санкции, аналогичные тем, которые уже приняты на сегодняшний день, конкретно под металлолом, то это парализует просто. Но металлолом, если попадет под санкции, они не смогут его торговать. Я думаю, что на этом остановится вот разграбление завода, потому что, ну, ну, нет в этом смысла. В российской экономике нет такой большой потребности в металлоломе. Пока им можно будет торговать, будут резать, потому что, ну, объемы, просто сложно представить объемы. Да? Это несколько там, десятков, если не говорить сотен гектаров земли металлолома. Я знаю, Мединвест иски подал, город иски готовит подавать, как городская власть законная. То есть мы это не оставляем на завтра, на потом. Мы прекрасно понимаем, что сначала мы должны быть готовы к тому, что мы еще поборемся с другими городами, с другими громадами, в том числе за деньги. Да? Мы же понимаем, что будут деньги в Украину, когда придут, станет вопрос, а кто готов с ними работать? У кого есть план, у кого есть ущерб? Мы должны иметь признанный международным судом, международным сообществом, подтвержденный ущерб, подтвержденные иски, потому что, ну, скажем, мы уверены, что после нашей победы, да, мы там в каком-то виде каких-то документов, которые зафиксируют мир и поражение России, там, не буду говорить акт капитуляции или как-то там кидаться словами, ну, какие-то документы будут, да, и, безусловно, эти документы станут основанием для порядка возмещения ущерба. И тут станет вопрос подтверждения возмещения ущерба, и эти же документы станут основанием подтверждения решений международных судов о зафиксированном ущербе, в том числе городу Мариуполю, например. Поэтому мы работаем над этим.
Раздел собственности в оккупированном Россией Мариуполе комментировал помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Президент России Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах, а на поезде, говорится в расследовании, опубликованном центром «Досье». Вагоны президентского спецсостава стоимостью более миллиарда рублей бронированы, а расписание поездов, цитата, корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок. Издание «Проект» в свою очередь сообщило, что в последние годы к основным резиденциям Путина были проложены железнодорожные ветки, а телеграм-канал «Сота» опубликовал фото отремонтированных интерьеров спецвокзала в Москве, рядом с которым базируется президентский состав. Журналисты также выяснили, что президентский бронепоезд обслуживается компанией, принадлежащей близкому другу Путина. Вот что об этом говорится в расследовании центра «Досье», которое на канале «Ходорковский лайф» представил журналист Илья Рождественский.
На вагонах можно заметить фирменный знак. Это эмблема компании «Гранд Сервис Экспресс». Это частная железнодорожная компания. Она основана в 2002-м, в 2019-м стала единственным оператором перевозок в Крым, а в 2020 году попала под санкции США. Крымское направление досталось фирме не случайно, ведь у нее весьма интересные собственники. Еще недавно владельцами были два офшора. Первый, кипрский, принадлежит бизнесмену Михаилу Рабиновичу. Рабинович – профессиональный железнодорожник. Его феномен в том, что он сотрудничает с железной дорогой при любых руководителях, писал про него Forbes. А собеседник в окружении бизнесмена утверждал, что Рабинович неплохо знаком с семьей друга Путина, Юрия Ковальчука. В второй офшор, который владеет Grand Service Express, с британских Виргинских островов. На эту же компанию записан особняк Клин-Михель в Санкт-Петербурге. Издание «Собеседник» называло его «домом приемов администрации президента». Но главное, что там зарегистрирована фирма виолончелиста Сергея Ралдугина и еще одного друга Владимира Путина. А сам особняк находится в ведении топ-менеджера Банка России Юрия Ковальчука. Иными словами, перевозчик действительно связан с Ковальчуком. Сейчас Grand Service Express на 80% принадлежит структуре РЖД, но оставшиеся 20% все еще записаны на офшор Ковальчуков. Как неожиданно, состав, который полностью подходит под описание спецпоезда Владимира Путина, принадлежит старинному другу президента.
Это был фрагмент расследования центра «Досье» об использовании Владимиром Путиным бронированного специального железнодорожного состава. Его представил журналист Илья Рождественский. Полностью это расследование можно посмотреть на YouTube-канале «Ходорковский Лайф». Вы слушаете «Время свободы». За последние 10 дней военно-воздушные силы США сбили в американском воздушном пространстве 4 летающих объекта. В мирное время в истории Соединенных Штатов ничего подобного еще не случалось. Во всех 4 случаях приказ об уничтожении этих объектов отдавал лично президент США Джо Байден. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Первый объект, аэростат длиной около 60 метров, был замечен 28 января в небе над Алеутскими островами. Спустя 3 дня он оказался над континентальной частью США. 4 февраля, дождавшись, пока аэростат окажется над океаном, военные сбили его ракетой, выпущенной с истребителя. Как заявил Пентагон, после изучения обломков аэростат был китайским и имел на борту средства радиоэлектронной разведки. Китайская сторона утверждает, что это метеорологический зонд, сбившийся с курса. 10 февраля у берегов Аляски был сбит второй объект. По этому случаю Белый дом созвал брифинг представителя Совета Безопасности Джона Кёрби. Сегодня сбили еще какой-то летательный аппарат. Дирижабль, воздушный шар, что-то такое. Кому он принадлежит? При каких обстоятельствах это произошло? Президент принимал непосредственное участие в этом? А обломки подобрали? Да, президент в полной мере участвовал в принятии решения. Он отдал приказ по рекомендации руководства Пентагона. Он хотел, чтобы его сбили, и они это сделали. Они сделали это с помощью истребителей, приписанных к Северному командованию США. Мы называем это объектом, потому что это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент. Мы не знаем, кому он принадлежит – государству, корпорации или частному лицу. Мы просто не знаем и не понимаем его цели. Мы рассчитываем, что сможем собрать обломки, поскольку они упали не просто на нашей территории, но на замерзшую, как мы считаем, воду. Так что мы надеемся найти обломки, и тогда мы сможем узнать об этом объекте немного больше. Еще один вопрос Джону Кёрби. Учитывая, как мало было известно об этом объекте на тот момент, когда наши вооруженные силы сбили его, можно ли с уверенностью сказать, что когда президент отдавал приказ, он не знал, пилотируемый это объект или непилотируемый? Мы подняли в воздух несколько истребителей до приказа сбить его. И по оценке летчиков, это был непилотируемый аппарат. Однако обломки собрать не удалось. При ударе об лед объект разбился на мелкие кусочки. По сведениям сенатора Тима Кейна, Пекин отказался обсуждать инцидент с министром обороны США Ллойдом Остином. Китай, безусловно, конкурент, но в некоторых областях, подобных этой, он также и противник. Есть области, в которых мы можем сотрудничать с Китаем. Поэтому нам необходимо держать открытыми каналы связи между двумя самыми могущественными странами мира. Одной из самых тревожных новостей, которую я услышал на этой неделе, было то, что когда генерал Остин пытался позвонить своему китайскому коллеге по поводу инцидента с воздушным шаром, они не взяли трубку. Вы помните, что во время жесткой холодной войны, какая была между США и Советским Союзом, по крайней мере, была коммуникация. И если она у вас есть, вы можете избежать ненужной или случайной эскалации. Какими бы напряженными ни были отношения, мы должны сделать нашу коммуникацию основательной и надежной, чтобы не допустить случайного просчета. В субботу, 11 февраля, американцы сбили еще один объект над канадской территорией Юкон. Естественно, беспрецедентные действия ВВС США стали главной темой воскресных политических ток-шоу. Лидер сенатского большинства – демократ Чак Шумер. Что касается Китая в целом, то я всегда был ястребом в отношении Китая. Но Китай – вторая по величине держава в мире в экономическом и геополитическом плане. Мы просто не можем вести с ними холодную войну. Мы должны иметь с ними отношения. Но Китай злоупотребляет ими снова и снова. Наконец, в воскресенье над озером Гурон был сбит четвертый объект. И в понедельник Джон Кёрби снова объяснялся с журналистами. Если объекты не представляют военной угрозы и не представляют угрозы для окружающих, то зачем их сбивать? Тем более, что военные постоянно следят за ними. Здесь две реальные причины. Во-первых, существовала реальная потенциальная опасность для гражданских воздушных перевозок. Один объект был сбит вчера на высоте около 20 тысяч футов. Два сбитых в пятницу и субботу находились на высоте около 40 тысяч футов. В зависимости от погоды, трансконтинентальное воздушное движение осуществляется где-то на высоте 30 тысяч футов. Поскольку, по нашей оценке, они не были пилотируемыми и, следовательно, не контролировались, это создавало в сочетании с плохими атмосферными условиями реальную угрозу. Во-вторых, хотя у нас не было признаков того, что какой-либо из этих трех объектов ведет разведку, мы не могли этого исключить. В качестве меры предосторожности президент по рекомендации своих военачальников приказал их сбить. По словам Кёрби, о полетах неопознанных летательных аппаратов сообщалось в течение многих лет. Но предыдущие администрации ничего не предпринимали по этому поводу. И только администрация Байдена намерена тщательно изучить проблему. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».